Петр Валуев. Черный бор. Из недавнего прошлого одной из подмосковных губерний. Глава первая. Стенные часы в кабинете Степана Петровича Сербина пробили 10. Он взглянул на них, встал из-за письменного стола, пожал плечами, подошел к открытому окну и сердитым голосом кликнул проходившего мимо окна кучера Никиту. «Чего изволите?» отвечал Никита, сняв шапку и подойдя к окну. «Неужели Архип еще не вернулся?» спросил Степан Петрович. «Никак нет, не вернулся. Мы еще недавно высматривали, не завидим ли его на пригорке, где поворот, но на дороге никого не было видно». «Он всегда опаздывает. Зачем было его посылать?» «Не я посылал, Степан Петрович. Ему Иван Фомич приказал ехать. Дорога больно дурна за лесом у самой станции. Поневоле опоздаешь». «Дорога всегда была дурна, а другие не опаздывали. Хорошо, ступай». Степан Петрович отошел от окна, еще раз посмотрел на часы, постоял с минуту в раздумье, потом взял с соседнего стола соломенную шляпу и трость и через смежный с его кабинетом коридор прошел в столовую, на противоположной стороне дома. С этой стороны к дому примыкал сад. Двери были отворены, и Степан Петрович направился по прямой аллее к выстроенному в конце ее павильону. Павильон, лет 40 тому назад обновленный прежним владельцем села Васильевского, в том самом виде, в каком он первоначально был выстроен, еще при Александре I, с покоившимися на четырех колоннах греческим фронтоном, был перестроен Степаном Петровичем Сербиным в русском стиле. Покосившиеся и подгнившие дорические колонны исчезли. Перистиль обратился в крыльцо с прорезными перилами. Фронтон был заострен и окаймлен приделанными к нему прорезными украшениями одинакового с перилами узора. Позади павильона две обсаженные акациями дорожки расходились в разные стороны. Одна из этих дорожек вела к выходу из сада по направлению к оранжереям и к расположенному за ними обширному огороду. Другая приводила к калитке, через которую можно было перейти в отдельный палисадник, устроенный перед домом, где при прежнем владельце помещался садовник, а теперь жила дальняя родственница Сербина, Прасковья Семеновна Крыленко, вдова умершего года 2 тому назад профессора одного из южных университетов. Не доходя до павильона, Сербин оглянулся и, заметив, что в это время его дочь выходила из боковой аллеи в среднюю, повернул назад. «Ты еще в саду, Вера?» — сказал Степан Петрович. «А мне сейчас показалось, что я тебя слышал в гостиной». «Да, папа», — отвечала молодая девушка. «Я было села за фортепиано, но нет охоты играть. Сегодня такая прекрасная погода, что я не выдержала и опять вышла в сад». «А теперь ты, вероятно, зайдешь к мама?» «Да, я еще не видела ее сегодня. После вчерашней головной боли она еще не вставала, когда я с час тому назад спрашивала о ней». «К сожалению, эти головные боли теперь все чаще и чаще возвращаются», сказал Степан Петрович, направляясь вместе с дочерью к дому. Но, не доходя до расположенного перед ним полукругом цветника, он остановился, потом прибавил. «И мне в эту погоду как-то не сиделось в моем кабинете. Я хотел пройти в оранжереи, а оттуда, быть может, и до ближнего поля. После бывшего третьего дня дождя ячмень заметно поправляется. До свидания, Вера». Сербин поворотил назад к павильону, а молодая девушка медленным шагом дошла до цветника, раскрыла для защиты от солнца зонтик, нагнулась и стала медленно срывать маргаритки из обведенной вокруг цветника пестрой каймы, но между тем смотрела вслед отцу. Она заметила, что его соломенная шляпа промелькнула между акациями на одной из дорожек за павильоном. Тогда она оставила маргаритки, выпрямилась, простояла с минуту в раздумье, потом подошла к дверям столовой, но, не входя в дом, села у стены на скамье и, по-видимому, снова предалась прежнему раздумью. Одна рука продолжала держать над головой зонтик, хотя скамья была в тени. Другой рукой она сжимала стебельки нарванных маргариток, но не смотрела на них. Ее глаза были опущены и взор неподвижен. Размышления Веры были прерваны вышедшей в сад Анной Федоровной Сербиной. «Здравствуй, Вера», — сказала Анна Федоровна тем мягким, кротким голосом, который ей был неизменно свойствен. Вера встрепенулась, торопливо встала и подошла к матери. «Здравствуйте, мама», — сказала Вера. «Я ведь уже была у вашей двери, но побоялась войти. Наташа меня уверила, что вы еще не просыпались. Как вы чувствуете себя сегодня?» Молодая девушка заботливо смотрела матери прямо в глаза, стараясь в них заранее вычитать себе ответ. «Сегодня, слава богу, хорошо», — отвечала Анна Федоровна. «Я только поздно встала. Мне нужно было порядком отдохнуть после вчерашней головной боли. Смотри, ты обронила цветы». «Бедняжки», — сказала как-то уныло Вера, подбирая маргаритки. «Напрасно я вас и срывала, чтобы так скоро забыть». «Дай их мне», — продолжала Анна Федоровна. «Я ведь очень люблю маргаритки. Может быть, ты и подумала обо мне, набирая их?» «Я всегда о вас думаю, милая мама. Но, признаюсь, этот раз я не подумала о вас. Все равно ты их мне отдашь теперь. А не знаешь, где папа? Почту привезли? Он два раза о ней спрашивал». «Папа ушел в поле», — отвечала Вера как бы равнодушно. «Он, кажется, хотел взглянуть на ячмень после дождя. Он скоро должен вернуться». «Не пойти ли нам к нему навстречу?» «Нет, мама, нет. Вам после вчерашнего дня не следовало бы вовсе выходить в сад на солнце». «Ты, пожалуй, права. Пойдем на мой балкон. Мы там можем дождаться папа. Он к завтраку во всяком случае будет». Степану Петровичу было нетрудно вовремя вернуться к завтраку. Он вовсе не заходил в оранжерею и вовсе не осматривал ярового поля. Другие причины могли замедлить его возвращение. Он был у Прасковьи Семеновны Крыленко, и объяснение между ними помимо его воли затягивалось. Он упрашивал ее прийти к обеду. Она не соглашалась, говоря, что убедилась, наконец, в том, что ей больше нельзя оставаться в Васильевском. Степан Петрович был в сильном волнении. Он судорожно сжимал сложенные за спиной руки и то ходил взад и вперед по комнате, прерывая разговор, то вновь останавливался перед Прасковьей Семеновной и возобновлял обращаемые к ней увещания и просьбы. Прасковья Семеновна сидела неподвижно в углу, стоявшего вдоль стены дивана, и отвечала отрывисто, ровным, сдержанным голосом, часто поднося платок к глазам, на которых несколько раз выступали слезы. Она почти не смотрела на Степана Петровича, и он напрасно старался поймать ее взгляд. Прасковье Семеновне было под 30 лет, но она казалась моложе, будучи небольшого роста, худощавой, с тонкими чертами лица, того круглого типа, который бывает одинаково свойствен женщинам великорусского и малорусского племени. Она производила приятное впечатление на всех, кто ее в первый раз видел. Внимательный взгляд ее темно-серых глаз, светившихся темным блеском под прямыми линиями черных бровей, возбуждал к ней внимание каждого. Все движения ее были тихи, ровны, голос всегда сдержан, и эта сдержанность скрадывала прирожденный ему жесткий звук. Прасковья Семеновна также сдержанно смеялась, когда ей случалось смеяться. Но она смеялась редко и почти всегда жаловалась на болезненность, хотя таким жалобам противоречили свежие краски ее лица, тем более заметные, что они редко встречаются при черных, как смоль, волосах и худощавом телосложении. Складка между бровями, сжатые тонкие губы и общее выражение в чертах лица какого-то затаенного огорчения или постоянной озабоченности, в свою очередь, противоречили тем краскам. Всматриваясь в Прасковью Семеновну, нетрудно было остановиться на мысли, что сетования на здоровье служили ей только маской для прикрытия других забот, и что посреди этих забот она умела, по мере надобности, и терпеть, и покоряться. В Степане Петровиче Сербине, напротив того, все с первого раза изобличало привычку ломать все, что его произволом могло быть переломлено. Нетерпимость к чужим мнениям постоянно слышалась в его речах. Пренебрежение к чужой воле сквозило во всех его поступках. Его собственное «я» в мире мысли и в житейских делах всегда стояло, сознательно или бессознательно, на первом плане. В доме никто не решался ему противоречить, кроме дочери, которой Степан Петрович обнаруживал особую слабость, часто повторяя, впрочем, что он ее балует. Она одна безбоязненно высказывала при нем свое мнение и была усердным ходатаем за всех, кто перед Степаном Петровичем имел нужду в ее ходатайстве. При этом и Вере нередко случалось привлекать на себя взрывы, свойственные ее отцу вспыльчивой раздражительности. Но для нее такие бури проходили бесследно, и он сам обыкновенно старался загладить произведенное впечатление. В продолжении разговора с госпожой Крыленко Степан Петрович несколько раз возвышал голос и от просьб переходил к упрекам и угрозам. Но тогда Прасковья Семеновна совсем переставала отвечать и упорно смотрела в открытое на палисадник окно, не произнося ни одного слова до тех пор, пока Сербин не изменял тона речи. Наконец он взял у окна стул, поставил его перед диваном против угла, в котором сидела Прасковья Семеновна, и, не садясь сам, а держась обеими руками за спинку стула, сказал: «Полина, нужно нам покончить раз навсегда с этими несносными, беспрерывными недоразумениями. Мое положение ясно, определенно. Ты знаешь, что я тебя люблю. Я тебе и сердце, и душу отдал. В тебе я нашел то, чего сердце желало и требовал ум. Мы понимаем друг друга. Мы можем жить одной мыслью. Русская струнка звучит и в тебе, как во мне. Мы одно и то же любим и одно и то же ненавидим. Расстаться с тобой я не могу. Но не могу и помешать тебе расстаться со мною. Ты властна меня бросить, убить меня горем. Но двух вещей ты меня сделать не заставишь. Я не могу оскорблять жены и дочери и не дам повода наброшенную на меня тень перебрасывать на общее дело, в котором я участник. Вот скажут, он, тот истинный русский человек, который дорожит отцовскими преданиями, помнит старину, усердно воюет против всякой заморской гнили. Хорош он, завел себе в доме любовницу и выжил из дому жену и дочь». Прасковья Семеновна судорожно поднесла платок к глазам и снова заплакала. «Благодарю вас, Степан Петрович», — возразила она прерывающимся голосом. «Если я имела несчастье вас полюбить и себя для вас скомпрометировать, то никак не ожидала, что вы меня когда-нибудь так грубо обзовете любовницей». «Полина», — продолжал почти жалобным тоном Степан Петрович, — «ты меня должна понимать. Не я так говорю. Я привожу только то, что будут говорить другие». «И другие никогда так говорить не будут», — отвечала Прасковья Семеновна. «Если вы сами к тому не дадите повода, кто же просит вас выживать из вашего дома жену и дочь? Но если бы я из-за тебя стал делать им сцены и в чем бы то ни было изменять мои привычки, то разве это было бы не то же самое? И сцены делать никто вас не просит. Я только чувствую, что ваша жена и ваша дочь кругом правы, и сама признаю, что я им должна уступить место. Они меня выживают из дому». «Полина, зачем клеветать на них?» «Вот, я еще и клеветницей стала. Степан Петрович, я давно замечаю, что вы меня разлюбили и только из жалости не решаетесь окончательно оттолкнуть». «Полина», — сказал Сербин, садясь на поставленный им стул и взяв руку Прасковьи Семеновны в свои руки, «ты сама не веришь тому, что теперь говоришь. Ты знаешь, что я тебя не могу разлюбить. Но не приводи меня в отчаяние требованием невозможного. Наши отношения должны оставаться тайной для других. Ни жена, ни дочь их не подозревают. Они обе всегда к тебе внимательны и любезны». «Да, при вас. Они даже стараются тогда показывать особенное внимание ко мне». «Но вы почти не видитесь иначе, как при мне. Я, конечно, избегаю всяких других встреч, но и при вас я вижу в их глазах и в их голосе слышу, что они меня ненавидят. Это воображение. Все знают, что ты мне родственница и что особые обстоятельства меня заставили заняться твоими делами. Всем должно казаться естественным, что до устройства этих дел ты как будто остаешься на моем попечении». «Нет, Степан Петрович, это не воображение. Моя роль здесь никому не кажется понятной. Нечего делать, нужно покориться необходимости. Вы устроить моих дел не можете, и я должна удалиться. Лучше переносить одиночество и бедность, чем постоянное уничижение». При этих словах слезы вновь выступили на глазах Прасковьи Семеновны. Она высвободила руку из рук Степана Петровича и заслонила ею глаза. Сербин встал и после минутного молчания сказал: «Как хочешь. Далее идти и поступать иначе не могу. Я всячески старался тебе доказать мою привязанность и сделать тебе жизнь, если не вполне приятной и удобной, то, по крайней мере, сносной, насколько то от меня зависело. Я старался и будущность тебе обеспечить. Не далее, как сегодня, я хотел предложить после обеда поездку на Черный Бор. Я тебе уже говорил, что это имение продается. Я его имею в виду для тебя». «Оно вовсе не продается», — сказала Прасковья Семеновна, опустив руку и остановив внимательный взгляд на Сербине. «Нет, мне писали из Белорецка, оно решительно назначено в продажу. Владелец уезжает за границу, и ему нужны деньги». «Зачем издеваетесь вы надо мной, Степан Петрович? Вы, очевидно, боитесь людей и должны их бояться. Что же скажут они, если вы для вашей любовницы купите еще имение?» «Полина, Зачем тебе огорчать меня сомнением в моей искренности? Ты ведь знаешь, что я не буду покупщиком, и не я буду торговать имение. Не сомневаюсь в вашей искренности, сказала мягким голосом Прасковья Семеновна. Знаю вашу добрую волю, но никто не поверит тому, чтобы у моей тетки нашлись деньги для покупки такого дорогого имения. Оно не может быть дорогим, отвечал Степан Петрович. Хозяин в нем никогда не бывал и ему цены не знает, а между соседями нет покупщиков с деньгами. Имение достанется почти даром, если вырубить лес, который до сих пор старательно сберегали. При помощи Болотина твоя тетка может стать покупательницей для тебя, не возбуждая больших о том толков. Болотин у меня в руках и меня не выдаст. Когда дело сделается, и ты там поселишься, всяким толком скоро настанет конец. Ты будешь полной у себя хозяйкой, и никаким вопросам и речам об обидах и тому подобном не будет места. Прасковья Семеновна призадумалась, потом сказала. Тогда поезжайте без меня в Черный Бор. Увидим, что вам там скажут. Сегодня быть к обеду я все-таки не могу. Я слишком расстроена, и моя обычная нервная боль в спине не дает мне покоя. Впрочем, оно и лучше, если вы без меня будете осведомляться. Скажите у себя, или нет, я сама позже пошлю сказать, что извиняюсь, я еще не здорова. «Но завтра ты будешь, не правда ли?» — сказал с повеселевшим лицом Сербин. Госпожа Крыленко молчала. Степан Петрович повторил вопрос. «Буду». Тихо ответила Прасковья Семеновна. «Что же делать мне? Я невольница. Вы меня подчинили своей воле». «Полина!» — воскликнул с упреком Степан Петрович. «Вот так-то лучше. У меня от сердца отлегло. Вперед! Надеюсь, не будет более речи об отъезде». «Не могу обещать без оговорки», — отвечала Прасковья Семеновна. «Не от меня одной все зависит. Но», — прибавила она, любезно взглянув на Сербина, «вы знаете, что я сама не желаю с вами расстаться». «Благодарю за доброе слово», — сказал Сербин, взяв Прасковью Семеновну за руки и поцеловав обе руки. «Теперь мне пора уходить, и я ухожу спокойный. Надеюсь еще сегодня услышать о том, что вы узнаете насчет Черного Бора», — сказала госпожа Крыленко. «Конечно», — отвечал Сербин. Когда он вышел, Прасковья Семеновна встала у открытого окна. Проходя через палисадник, Степан Петрович кивнул ей головой, потом отворил карманным ключом калитку в сад, запер ее за собой и быстрыми шагами направился мимо павильона к своим оранжереям. Прасковья Семеновна долго стояла в раздумье, прислонясь к окну и машинально перебирая в руках бахрому наброшенной на ней мантилье. Потом она села за поставленные близ окна пяльцы, на которых вышивала для себя красным шелком края малороссийской свитки из белого сукна, и спокойно принялась за работу.